Глава 4. Первое, что, очнувшись, увидел Феннер, была свисавшая с потолка яркая электрическая лампочка, забранная в металлическую решетку. Он находился в какой-то комнате без окон. Закрыв глаза, прислушался к ритмичным ударам в голове, будто кто-то прорубал выход из его черепа. Свет больно резал воспаленные глаза. Он приподнял голову и огляделся. Это движение вызвало новый прилив боли. Феннер стиснул зубы, чтобы не застонать. Некоторое время лежал, не шевелясь. Постепенно удары в голове стихли, и он смог оглядеться. Он лежал на старом матрасе, а его руки были крепко притянуты ремнями к железной солдатской койке. На заплеванном деревянном полу валялись окурки и лежал толстый слой пыли. В углу у потухшего камина лежала кипа старых газет. В воздухе стоял запах пота, мочи, мышей. Феннер пытался вспомнить, что же с ним произошло. Но кроме последней сцены у Найтингейла, он больше ничего не помнил. В полнейшей тишине ему почудились какие-то посторонние звуки, похожие на отдаленные шаги, приглушенные голоса и шум прибоя. Он с трудом заставил себя заснуть, так как понимал, что для восстановления сил ему сейчас больше всего нужен сон. Предпринимать какие-либо попытки к освобождению в данный момент было бесполезно. Он не знал, сколько времени проспал, но с удовлетворением почувствовал, что долгий сон принес ему облегчение. Боль теперь гнездилась где-то в глубине головы. Откуда-то послышались шаги. Потом щелкнул ключ в замке, и кто-то пинком распахнул дверь. Феннер едва успел закрыть глаза и притвориться спящим. Принимать посетителей было еще рановато. Кто-то подошел к нему, загородив свет. Некоторое время этот человек всматривался в безмятежное лицо Феннера, потом выругался по-испански и вновь направился к двери. Феннер приоткрыл глаза и увидел широкую спину и короткие ноги. Темные курчавые жирные волосы и кофейного цвета кожи незнакомца не оставляли сомнений в том, что он латиноамериканец. Человек вышел и запер дверь на ключ. Феннер сделал глубокий вдох и попытался ослабить путы. Руки были привязаны крепко, но не настолько, чтобы их невозможно было освободить. От напряжения он взмок, и на его мощной шее взбухли жилы. Перед глазами опять пошли черные круги, и он был вынужден отдохнуть. Пошевелив запястьями, почувствовал, что ремни ослабли. Он опять ожесточенно заработал руками, превозмогая боль в голове, и после нечеловеческих усилий ему, наконец, удалось освободить скользкую от пота правую руку. Но с левой ничего не получалось. Она была привязана намертво. Он сел на кровати. Аккуратно ощупал голову. Затылок был мягким, но, как ни странно, шишки или ссадины не было. Интересно, тоже меня вырубил, — подумал Феннер. Карлос? Он вполне мог вернуться через заднюю дверь и подобраться ко мне, пока я разбирался с Найтингейлом. Хотя вряд ли. Кишка тонка. Наверное, один из его подонков. Но ничего, разберемся. Только бы выбраться отсюда. Он поставил ноги на пол и встал, превозмогая боль и дрожь в коленях. Собравшись с силами, он дотащился до двери, волоча за собой кровать, и убедился в том, что заперт. Потом с кроватью вернулся на место и лег. Предстояла нелегкая встреча со своими тюремщиками, и нужно было во что бы то ни стало освободить вторую руку. Насколько он не рвал, не дергал ее, ремни держались крепко. Звук шагов за дверью заставил его лечь и просунуть свободную руку в петлю. Едва он это сделал, как дверь открылась, и в комнату вошел Карлос. За ним маячили Рейджер и Миллер. Карлос подошел к изголовью кровати и взглянул на Феннера. «Ну что, очухался?» — проговорил он. Рейджер и Миллер прошли в комнату и закрыли дверь. Феннер напрягся и вызывающе взглянул на них. «Ну и что дальше?» — спокойно спросил он. Карлос слегка дрожал от возбуждения. Судя по расширившимся зрачкам, он явно накачался наркотиками. «Сейчас мы с тобой немного потолкуем», — прошипел Карлос и ударил Феннера кулаком в лицо. Феннер успел немного отклониться и ослабить удар, который пришелся по верхней губе.
«Это тебе должок»,
— злорадно проговорил Карлос. Феннер ничего не ответил. Он с ненавистью посмотрел в глаза Карлоса, прекрасно сознавая, что с привязанной левой рукой у него мало шансов справиться с этой озверевшей тройкой.
«Итак ты частный детектив, вонючая ищейка», — объявил Карлос, доставая из кармана документы Феннера и швыряя их ему в лицо.
«Надо отдать должное, ты чуть не провел меня, хотя я и подозревал, что с тобой не все чисто». В наступившей тишине Карлос подошел и сел на край кровати. Сейчас Феннер мог придушить его, как цыпленка. Если бы эти двое вышли хоть на минуту, надо было выждать. Карлос резко наклонился к нему и сильно ударил его два раза по лицу. Феннер лишь сплюнул, но ничего не сказал. Карлос дрожал всем телом, как невменяемый. С трудом взяв себя в руки, он выдавил: «Какого черта ты приперся сюда? Что вынюхиваешь?» Упрямое молчание Феннера выводило его из себя. Феннер вытер окровавленные губы о плечо и с тихой ненавистью сказал: «Я тебя предупреждал, трусливая скотина, что об меня ты обломаешь свои гнилые зубы. Теперь берегись. Я не успокоюсь, пока не переломлю твой хребет».
«А мы тебя успокоим сейчас», — громко расхохотался Миллер. «Он еще и угрожает, вонючка. Сам нахал, видал нахалов, но таких», — поддакнул Рейджер.
Феннер ухмыльнулся и начал незаметно высвобождать руку из петли. «Поцелуй меня взад и выметайся отсюда со своими ублюдками, пока цел», — сказал Феннер просто для того, чтобы выиграть время.
«А ну, проверьте его на вшивость», — кивнул Карлос Рейджеру и Миллеру.
Рейджер подскочил к кровати как раз в тот момент, когда Феннер выдернул руку из петли. Он прогнулся на кровати и с размаха ударил нападавшего носком туфли по коленной чашечке. Рейджер свалился на пол, схватившись обеими руками за колено, извергая поток ругательств. Его лицо исказило гримаса боли.
Миллера Феннер встретил уже сидя на кровати. Тот схватил его руками за волосы, стараясь прыгнуть к матрасу и подмять под себя, но, получив сильнейший удар правой в живот, мешком рухнул на пол и начал кататься по полу, хватая ртом воздух. Карлос трусливо попятился к стене. Феннер поднялся и устремился за ним, волоча за собой кровать. Пришедший в себя Рейджер схватился за ножку кровати как раз в тот момент, когда Феннер почти добрался до Карлоса. Это дало ему возможность выскользнуть за дверь.
«Вставайте, скоты неповоротливые, и успокойте его!» —
завизжал Карлос из коридора. Он выхватил пистолет и направил его на разъяренного Феннера. Феннер сделал еще один шаг к двери, таща по полу кровать и уцепившегося за нее Рейджера.
«Иди сюда, трусливый шакал! Пушка тебе не поможет!»
Очухавшийся Миллер поднялся на ноги и с разбегу, налетев на Феннера сзади, сбил его с ног. Феннер упал на кровать, неловко подломив под себя правую руку. На какое-то мгновение он оказался беззащитным, и Миллер нанес ему серию ощутимых ударов, прежде чем Феннеру удалось сбить его ногой с кровати. Но тот быстро вскочил на ноги, а Рейджер в это время схватил Феннера сзади за шею и начал душить. Подоспевший Миллер принялся наносить ему беспорядочные удары спереди. У Феннера все поплыло перед глазами. Он уперся ногами в пол и, собрав силы, резко оттолкнулся назад, свалив кровать. Рейджер оказался под ним и отпустил его шею, пытаясь выбраться. Феннер оказался в крайне неудобном положении. Он стоял на коленях с заломленной левой рукой и кроватью на спине. Единственным выходом было поставить ее на место, что он и сделал, перекувыркнувшись через голову. Но тут Рейджер больно ударил его ногой по голени, и он опять неловко упал. Странная боль пронзила его левое плечо. Невероятным усилием Феннер поднял тяжелую кровать и припер ею Рейджера к стене. Ребро кровати уперлось Рейджеру в горло, и Феннер надавил всей своей массой. Глаза Рейджера вылезли из орбит, и он беспомощно задергал руками, как пришпиленная бабочка крыльями. Сзади Миллер наносил удары в голову, но Феннер упрямо не ослаблял нажима. Он понимал, что если ему удастся выключить Рейджера, то с двумя остальными справиться будет легче. Лицо Рейджера посинело, а руки уже не трепыхались, а лишь мелко вздрагивали. Подскочивший со стороны Карлос сильно толкнул кровать. Она с грохотом упала на пол, увлекая за собой Феннера. Освобожденный Рейджер упал на четвереньки и зашелся удушливым кашлем, как больная собака. Кровь из рассеченного Миллером лба застилала Феннеру глаза. Он вытер ее тыльной стороной свободной руки и тут же с размаху саданул ею под ложечку подскочившему Миллеру, который схватил его за руку и, падая, увлек его за собой. Оба оказались на полу под кроватью. Карлос бегал вокруг них, пытаясь достать Феннера через железную сетку. Тем временем Феннер захватил пальцами ключицу Миллера и рванул ее на себя. Миллер завопил от боли, бешено молотя руками по сетке, обдирая пальцы. Видя, что дело плохо, Карлос выскочил наружу и что-то громко прокричал по-испански. Миллер с позеленевшим лицом наконец оторвался от Феннера, выкатился из-под кровати и лежал, не шевелясь, испуганно таращась на окровавленного детектива. Феннер попытался усмехнуться, но только скривился от боли. Он медленно поднялся, потом наклонился и выломал одну железную ножку кровати. В изорванной одежде, весь залитый кровью, он был страшен. Шаг за шагом стал медленно продвигаться к выходу, волоча за собой злополучную кровать. Проходя мимо зашевелившегося Рейджера, он саданул его ножкой по голове. Тот свалился на бок, схватившись руками за голову. Феннер сделал еще несколько мучительных шагов и вышел из комнаты в коридор. Его бросало от стены к стене узенького коридорчика почище, чем тогда на баркасе, а кровать тянула вниз, как многопудовый якорь. Внизу раздались возбужденные голоса, и Феннер попытался вернуться в комнату, где было больше места для маневра. Несколько пар ног застучали вверх по лестнице. Эти подонки все же достали меня. С горечью подумал он, слабеющей рукой держа наготове железную ножку. И тут ему в ноги нырнул ловкий пуэрториканец. Второй схватил его за горло, увернувшись от ножки.
«Эй, вы, только не сильно, он мне нужен живым!» Теряя сознание, услышал Феннер голос Карлоса.
Потом кто-то вырвал ножку из его рук и с хрустом опустил ее ему на голову. Он еще слабо сопротивлялся, но после второго удара по голове черная пелена затянула его глаза.
«Кажется, меня неплохо отделали»,
— подумал Феннер, придя в себя.
«Они думают, что я уже не могу драться. Иначе бы опять привязали меня».
Потом он понял, что лежит не на кровати, а на вонючем заплеванном полу все в той же комнате. Он попытался приподняться, но к своему удивлению обнаружил, что не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой.
Что за чертовщина?
Феннер явно ощущал, что не связан, но двигаться не мог. Он взглянул наверх и понял, что свет все-таки горит, но вместо лампочки сквозь распухшие веки смог рассмотреть только яркое расплывчатое пятно. Когда попытался повернуть голову, резкая боль молнии пронзила все избитое тело, и он едва не потерял сознание. Полежав еще немного, вновь забылся тяжелым сном. Он проснулся от того, что кто-то больно пнул его ногой в ребра.
«Просыпайся, сволочь!»
Феннер открыл глаза и увидел возле себя осклабившегося Рейджера. Превозмогая боль, он схватил его за ноги и дернул. Рейджер с грохотом свалился, испуганно отбрыкиваясь от поверженного детектива. Убедившись, что Феннер очень слаб, он подскочил к нему, схватил за ворот рубашки и несколько раз стукнул головой о пол. В этот момент в комнату вошел Карлос.
«Развлекаешься?» — недовольно сказал он Рейджеру.
Рейджер повернул к нему искаженное злобой лицо.
«Послушай, Пайо,
он чуть не угробил нас с Миллером. Чего ты с ним возишься?» Карлос подошел поближе и взглянул на Феннера. Потом он перевел строгий взгляд на Рейджера.
«На вашем месте я бы помолчал. Дармояды.
Или он вышиб тебе последние мозги?» Потом, несколько успокоившись, добавил:
«Прихлопнуть его мы всегда успеем. Надо узнать, что у него на уме.
Не удовольствие же ради он приплыл из Нью-Йорка и затесался в нашу компанию.
Я нутром чую, что он очень опасен».
«Ты прав.
Так что, может, попотрошить его?»
— спросил Рейджер.
«Не сейчас, не сейчас. Он очень слаб.
Еще чего доброго сдохнет.
Пусть немного отлежится».
Они вышли из комнаты. Спустя час Феннер опять пришел в себя. Он ничего не ощущал, кроме сплошной боли. С трудом разлепил заплывшие глаза и огляделся. Ему показалось, что стены вот-вот обрушатся и раздавят его. Он со стоном закрыл глаза, стараясь потерять сознание. Потом подполз к двери и попробовал ее открыть. Дверь была заперта.
«Нет, они не успокоятся, пока не замучают меня.
как того китайца, — подумал он. В его глазах появился сумасшедший блеск. Феннер лихорадочно ощупал пряжку своего пояса. Вытащил пояс, затянул его вокруг шеи. Потом поднялся и, держась за стены, обошел комнату в поисках какого-нибудь крюка или гвоздя. Но стены были совершенно голыми. Он отупело уселся на пол с болтавшимся на шее ремнем. «Не дамся, не дамся, не дамся!» — стучало в его воспаленном мозгу. «Кретин!» — обругал он себя, остановившись взглядом на дверной ручке. Он поспешно подполз к двери и закрепил свободный конец ремня на ручке. Потом привалился к ней спиной и отпустил руки. Злорадная улыбка появилась на его лице, когда он подумал, что все-таки провел Карлоса. Тонкий ремень врезался в его плоть, и перед глазами пошли черные круги. Задыхаясь, он чуть было вновь не оперся руками в пол, но усилием воли превозмог себя. И тут ручка с треском обломилась, и он рухнул на пол. Некоторое время он лежал в полуобморочном состоянии, со свистом втягивая горячий воздух в отбитые легкие. Осознание поражения было сильнее терзавшей его боли. С огорчением снял ремень с шеи и некоторое время лежал неподвижно, уставившись в засиженный мухами потолок. Думать было мучительно, больно. Все его существо жаждало покоя, а мозг выдавал мысли очень скупо. Вдруг на него вновь нашло озарение сумасшедшего. Он схватил пояс и посмотрел на пряжку, как будто видел ее впервые в жизни. Центральный стержень, который входил в дырочки пояса, был острый и блестящий. Теперь надо было только нащупать стержни и проткнуть их. Смерть от потери крови будет тихой, медленной. Нащупав толстую вену на ноге, он глубоко вонзил в нее стержень пряжки и в изнеможении рухнул на пол. Голова его со стуком ударилась о доски, и он потерял сознание.